Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Здравствуйте, в эфире очередной выпуск программы «Войны». Я Юрий Никифоров. Напоминаю, у нас прямой эфир, и мы, как правило, по субботам продолжаем обсуждение исторической тематики, связанной с военной историей. Так получилось, что мы сразу вышли в эфир после разговора о 22 июня, об авиации, была очень интересная программа, но сегодня мы поговорим о других, столь же, на мой взгляд, интересных вещах, хотя я бы, конечно, даже поучаствовал в том, о чем говорили люди. Алексея Исаева всегда интересно слушать. Итак, у нас в гостях сегодня два человека. Ведущий специалист Российского военно-исторического общества Андрей Семенов. Андрей Эдуардович, приветствую.
Добрый
вас.
День.
Я вас пригласил, потому что вы занимаетесь такой интересной, уникальной для нашей современности деятельностью и много лет уже, как военно-историческая реконструкция, поисковая работа. И в военно-историческом обществе, я так понимаю, существует целый департамент, специально занимающийся поисковым движением.
Да, мы стараемся то, что было потеряно в постсоветский период, восстановить, то есть привлечь больше молодежи к движению реконструкции военно-исторической, поднять на новый уровень, ну, даже не поднять, вернуть какую-то военно-патриотическую составляющую в это дело, чтобы особенно в свете событий, происходящих на постсоветском пространстве, мы видим, что незнание истории, незнание каких-то основ ведет к последствиям различным. Мы это видим
сейчас.
Вот сейчас
обсудим.
Мы видим и на Украине сейчас.
Андрей,
и так далее.
Спасибо. Давайте представим нашего второго гостя. Это весьма интересно. Я думаю. Мы историки, но все время хочется узнать, а как сегодня обстоит дело? Есть ли люди, кто нас защищает? Есть ли люди, кто готов защищать Родину? И сегодня мне повезло и согласился принять участие в нашей передаче действующий военнослужащий специального подразделения российских вооруженных сил Алексей.
Добрый день, я приветствую вас, приветствую всех радиослушателей.
Алексей расскажет о том, как обстоит дело сегодня с защитой Отечества. Но начнем мы разговор все-таки с реконструкции. Андрей Эдуардович, реконструкция военно-историческая, что это вообще такое?
Ну, это большой пласт, группа увлеченных людей. С годами количество их все увеличивается. Но вообще, что это такое? Это погружение в историю. Это реконструкция одного из подразделений вооруженных сил различных армий, то есть их быта, их вооружение. Вот даже, скажем так, люди выходят на себе и испытывают, то есть это совершение каких-то маршей с полной выкладкой. Ну, кто-то говорит, что это игра в солдатики, кто-то изучение истории прикладной. В принципе, я потом могу рассказать об истории возникновения этого движения и у нас в стране, и вообще в мире.
То есть, правильно я понимаю, что какие-то люди достаточно давно решили, что надо пожить, попробовать перенестись как будто на машине времени и пожить так, как жили наши предки. А если мы говорим о военной реконструкции, то вот она начинается, игра в солдатики. Наряжаемся в костюмы наполеоновских войск, приезжаем на Бородино и начинаем ходить с винтовкой и солдатским ранцем, греться у костра, и если надо, то реконструируется, то есть проигрываются какие-то эпизоды сражений.
Ну, хотелось бы еще добавить, не просто надеваемся, одеваются правильно, то есть живут по уставам того времени, одеваются в форму, которая была определена приказами и наставлениями того времени, и очень болезненно относятся увлеченные люди, когда на различного рода мероприятиях появляются люди, одетые с какими-то недостатками. Особенно это видно на 9 мая, то есть болезненно мы к этому относимся, потому что есть приказы, есть наставления, все это есть уже, дай бог, теперь при наличии интернета, все эти документы есть в открытом доступе, и мы все время стараемся, чтобы люди были одеты согласно эпохе.
Аутентично.
Да, аутентично, согласно эпохе, и даже на поле, чтобы команды выполнялись... Если это французская армия, на французском языке, если это советская, русская армия, это значит, соответственно, уставов, артикулов, приказов, соответственно, русского либо советского времени. Даже сейчас появляются, ну, в принципе, и афганская война появляется, то есть с увеличением числа конфликтов, где принимали участие советские солдаты и так далее, то есть появляются новые течения, направления.
Насколько много у нас сегодня в России людей вообще вовлечены вот в эту деятельность?
Ну, вы знаете, на всей территории около 1000 клубов. В одной Москве у нас тут свыше 1500-2000 человек только этим занимаются на разные эпохи, разные периоды.
Ну а в чем интерес для мальчишек вступать в эти клубы и вообще это делать?
Ну, раньше была у нас игра «Зорница», я уже пойду, как бы, немножко, опять же, реконструкторы, которые меня слышат, меня немножко сейчас заругают с это сравнение, но была игра «Зорница» при советской власти, когда пионеры там, пионерам выделились на синих и зеленых, там ставились какие-то задачи по захвату флага, и вот были какие-то тактические игры, которые иногда изображали какие-то сражения времен Великой Отечественной войны, там, Гражданской войны, что та же игра в Чапаева все время была. А здесь просто это на более высоком уровне, на более другой. То есть, скажем так, это прикладная история. Изучая, погружайся. Или погружаясь, изучай. То есть, прежде чем что-то сделать, ты должен прочитать это наставление. Залезть, посмотреть ТУ по форме, если брать советскую форму. Технические условия, материал, на какой период, когда она была введена. И, соответственно, это более глубокое погружение, изучение. Прежде чем, опять же, выйти на поле, ты должен изучить то сражение, которое ты будешь потом реконструировать, где ты будешь участвовать. Потому что иногда это не просто какие-то мероприятия друг против друга, а это участие в различных военно-исторических фестивалях, военно-исторических праздниках. Как пример, вот ежегодный фестиваль и Бородинская баталия в музее-заповеднике Бородино, и Москва за нами, там же проводящаяся ежегодно. То есть, если брать вот сейчас к 70-летию Победы, вот сейчас мы отмечаем 73-ю годовщину битвы под Москвой. Соответственно, вот буквально в прошлую субботу, 12 октября, на территории Бородинского музея-заповедника при поддержке Российского военно-исторического общества состоялся ежегодный военно-исторический праздник, где были показаны эпизоды боев на Можайском направлении, подвиги солдат, воевавших на Бородинском поле, подвиг артиллеристов, там подвиг 32-й стрелковой дивизии Полосухинской. И ты, выходя на поле, ты чувствуешь то, что чувствовали, ну, для меня это деды, для кого-то уже прадеды, то есть... Большой спектр возрастной, очень большой участников, то есть от 18 и до 60 люди выходят. Вот на Наполеонику выходит уже человек, бывший подполковник, повторюсь, подполковник, не капитан второго ранга флота, там потомок участника Бородинской битвы, то есть ему уже 82 года. Вот он выходит уже на протяжении 20 с лишним лет, почти уже 30, вот с французским сапером на это поле. То есть вы видите, что реконструкция, она затягивает людей, и люди в 18 начиная могут там вот до 82, до 83 заниматься этим делом, изучая, погружаясь.
Ну и получается, что среди этих людей много, в принципе, специалистов в области истории. Можно за консультациями обращаться, потому что это не, уже получается часть исторического знания, часть исторической науки.
Да, да, там есть и историки, но есть униформисты, то есть это узкий круг истории, то есть изучающие униформу того периода, есть историки, изучающие какие-то битвы. Много просто бывших военных, которым интересно опять погрузиться в тот быт, которым они живут, только уже посмотреть на себя с другой стороны. То есть из российской армии опять вернуться к советской, либо там еще глубже там почувствовать себя древним римлянином.
Ну а как с оружием?
Ну с оружием сейчас проще, потому что были внесены поправки в закон об оружии, и, соответственно, вот сейчас два, скажем так, изготовителя, и Тульский завод, то есть делают охолощенное оружие. Если брать на Вторую мировую Великую Отечественную войну, соответственно, появляются образцы сертифицированные, то есть Если раньше с этим было сложно, то есть помогало, ну и сейчас помогает киноконцерн «Мосфильм», там «Ленфильм», «Беларусьфильм», в зависимости от страны, где происходит мероприятие. Соответственно, сейчас уже проще, то есть это можно купить в магазине и спокойно ездить, уже ни от кого не зависит.
Но ружье 19 века нельзя же купить.
Почему?
В магазине?
Можно купить ружье 19-го, то есть тоже скажу простую вещь. Китайский производитель нам поможет. Потому что все это сделано в Китае, в Индии, то есть по чертежам историческим, там и шомпольные, и все что угодно, при том пересылка, оно там не является каким-то там боевым оружием, соответственно.
Ну да, оно не стреляет.
Да.
А я вот знаю, что в США распространен такой туризм, там людям именно что разрешают за деньги пострелять из...
Нет,
оружие...
но не только, нет, но он не только, нет, но он не только в США распространен. В принципе, и у нас можно поехать в ту же Кубинку. Там иногда бывают мероприятия с боевой стрельбой. Это Финляндия, Парало-музей в июле месяце проводит такие военно-исторические туры. Да и, в принципе, наше общество вот сейчас проводило фестиваль, проводя, то есть, на лучший военно-исторический маршрут. То есть, опять же, возвращаясь к работе к моей в обществе, то есть мы стараемся вновь возродить военно-исторический туризм по местам боев, потому что наша страна прошла и гражданская война, и отечественная, столько исторических мест военной истории сохранилось. И вот это надо выводить на современный новый уровень. То есть, чтобы наши дети, старшеклассники, да и мы сами взрослые иногда не знаем. Вот пример элементарный. 12 октября на Бородино... Мальчик 14 лет, уже почти юноша, очень удивился, а как, тут еще Великая Отечественная война была, то есть вот надо вывозить детей, подростков, себя самого вывозить в конце концов, потому что тоже и взрослым интересно на это посмотреть, на такие мероприятия.
Ну да, в принципе, мне всегда казалось даже странным, когда человек мечтает поехать отдохнуть куда-нибудь на Кипр, но при этом не был ни в Суздале, ни во Владимире, ни в Ярославле, ни в Новгороде. Или на Куликовом поле, или на Бородинском поле. То есть как-то даже мне удивляло, но если ты свою собственную страну не проехал, еще не посмотрел, не постоял. А тем, кто занимается, конечно, и интересуется историей, им важно, наверное, и побыть на том самом месте, где была, допустим, батарея Раевского, и когда ты оделся и там стоишь. То есть детей вы вовлекаете в этот процесс, и без них, наверное, это даже и...
Не просто вовлекаем, я вот уже третий год вывожу школьников, да, это один автобус, это 30 человек, но даже этим 30 человекам, если я стою на той же батарее Раевского и показываю, что вот памятник артиллерийства 18-го года, и показываю фотографию, на этом же месте зенитная батарея уже Великой Отечественной войны, время 41-й год, обороны Москвы, то есть когда это все пропускаешь через себя, и даже есть уже... определенные группы лиц, которые для детей делают военно такие исторические праздники. То есть приезжают классами, их переодевают в форму. То есть выдается сейчас много вот этих образцов, вот этих лазерного оружия, там, стрельбы учебного. То есть где стреляешь, и вроде как... Ну, это не страйкбол, это светом. Угу. То есть что видно поражение. То есть также они... Ну, идет зорница уже только на новом уровне с новыми возможностями техническими. То есть... То есть дети одеваются в советскую форму, то есть, и играют вот в такую войну, то есть пытаются на подвиги наших предков, то есть опять же через себя уже в детстве попытаться пронести через свое восприятие
Андрей
подвиг.
Андрей Эдуардович, ну вот, допустим, я учитель истории, да, в школе. Куда мне надо обратиться, чтобы своих детей, свой класс как-то подключить вообще к этой работе? Вот я хочу участвовать, но я же не знаю, можно просто позвонить в Российское военно-историческое общество и каким-то образом контакт вот этот установить?
Ну, скажем так, мы можем поддержать, приехать, помочь, но основная инициатива должна лежать на самой школе, потому что я могу выехать с детьми, например, вот в то же Бородино, как я это делаю, но сама школа и арендует автобус, и сорганизуют детей и родителей.
Это есть... понятно, но я собрал детей, еду на Бородино, допустим, когда там фестиваль или праздник, но я же боюсь, что меня там никто не встретит, что мы там никому не нужны. Мы приедем и окажемся среди зрителей.
Нет, ну это заранее, конечно, люди звонят, интересуются. Да. Нет, люди звонят, интересуются. Вот недавно звонили из 42-й школы-интерната Северного округа. То есть, чтобы показать им там помощь какую-то.
То есть, мы можем людям рекомендовать обратиться в Российское военно-историческое общество для того, чтобы вот эту работу как-то расширить. Те, кто хочет участвовать, они могут...
Ну, мы, скажем так, не всегда можем помочь сами, но иногда мы можем помочь привлечь военно-исторические клубы.
Да, ну, региональные что... организации есть, наверное.
Потом, да, региональное отделение. Вот сейчас избран Кибовский руководителем Московского регионального отделения Российского военно-исторического общества. То есть, и мы стараемся привлекать еще военно-исторические клубы, ребят. То есть, скажем так, пришел музей в класс. То есть люди принесли вот эти вот артефакты, вещи, форму, чтобы ребенок уже подошел, даже не выезжая в той же школе. Опять же, проект Российского военно-исторического общества «День знаний», посвященный столетию Первой мировой войны, где 1 сентября в школах на наших материалах были проведены вот такие вот уроки мужества.
Так, у нас есть вопрос от слушателей. Давайте услышим его.
Давайте послушаем.
Здравствуйте, вы в эфире.
Ой, а я не понял, что-то ваш номер высветился. Я не в теме, наверное, извините, пожалуйста.
Ага, ясно, спасибо. Напоминаю, что у нас прямой эфир. Звонить нам и задавать вопросы можно по телефону 7373-948, код города 495. И смс-сообщение мы принимаем по телефону 8-925-88-88-948. У нас звонок, давайте послушаем.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, ну, а откуда же вот деньги берутся на все вот это огромадное такие вот, ну, сборище? Ну, не сборище, конечно, извините, а вот на эти представления. Это же надо же финансировать. Откуда что? Какие-то меценаты там, что-то там, да?
Ну, спасибо. Я понял вопрос. Ну, как правило, это инициатива самих реконструкторов. То есть мы сами выезжаем, потому что это увлечение самих реконструкторов. Но если вот на военно-исторические фестивали, то это, как правило, ищутся спонсоры, помогает тот же киноконцерт «Мосфильм по оружию». То есть, как правило, это не бюджетные деньги, а
ну да,
деньги...
надо понимать, что людей не заставляют этим заниматься.
Да.
То есть вся эта деятельность, она по сути деятельность волонтерская, и те, кто вовлечен в нее, они это делают, потому что им это нравится, потому что им это хочется делать. Я думаю, что даже если издать какой-нибудь приказ и обязать людей участвовать, ну, нас же не заставляют отмечать 9 мая, да? Было бы даже глупо бы издавать. Ну, да.
Это благодаря спонсорские, какие-то спонсоры находятся, там какие-то деньги выделяют те музеи, которые это организуют там из своих средств.
Андрей Эдуардович, ну вот у меня, естественно, родился вопрос. Ну, и вы считаете, что вовлечение школьников в эту деятельность, оно, в принципе, для страны зачем-то нужно? Или это чисто дело тех, кто этим занимается, и все? Польза-то какая для общества?
Вопрос в другом. Вот очень плохо, что у нас в Конституции слово «идеология» убрали. Да, хорошо, мы отошли от коммунистической идеологии, мы отошли там от каких-то наших прошлых пережитков. Но идеология должна быть. Любовь к родине – это идеология, идеология. Патриотизм – это идеология, идеология. Так давайте, да, ушли мы от пионерских этих организаций и так далее. Но давайте каких-то там для воспитания сделаем... Опять же, крамола скаутов, я не знаю, там что-то. Будем на государственном уровне детям рассказывать о любви к родине, о ее истории. О том, что это, извините, мы победили в Сталинградской битве, и перелом в Великой Отечественной войне произошел. Когда мы победили, а не какое-то там, извините, американцы. Потому что уже идет уклон, дети идут в кино, они что видят? Перл-Харбор. Вот сейчас вот «Ярость» выходит в кино. Угу. Простите, а где фильмы про наши подвиги, про наши? Тогда же никто не платил Матросову денег за то, чтобы он там, извините за выражение, извините, грудью закрыл. То есть он комсомолец Матросов. Да, и опять закрыл грудью дот, чтобы своим товарищам пойти в наступление, я не знаю, там. Хотя
хорошо,
сейчас это тоже все искажается.
Вы считаете, что деятельность вот этих клубов патриотических, да, военно-патриотических и реконструкторских... В целом она помогает приобщить молодежь к гражданственности, к патриотизму. Но я почему его этот вопрос задаю? Но есть же люди, фанаты французской униформы. И когда они выходят на Бородино, они же воображают себя, может быть, воплощением Наполеона, реинкарнацией Наполеона. При чем тут патриотизм?
Нет, но все равно, да, и там даже и перед баталией идут споры о том, что почему Кутузов отошел, потому что у нас в историографии, в источниках, что Бородино — это победа русских, у французов — это победа французов, но это же наши люди переодеваются в форму французов просто потому, что это им интересно, и должен быть какой-то противник. Но они остаются патриотами нашей страны, потому что они изучают и нашу историографию, и французскую историографию, и они для себя делают какие-то выводы,
ну да, и становятся патриотами. Когда Великая Отечественная война, кто-то же вынужден одеваться в гитлеровцев. Он это делает ведь не по любви к, или не под интерес к СС.
Ну, нет, но вы знаете, сейчас пошла такая тенденция, появляются люди, которые начинают это делать по идеологическим соображениям, притом эта тенденция пошла вот последние 20 лет, когда закончилась, появилась вот эта вот литература вся вот дурацкая, вот эти всякие «Майн кампф» в свободной продаже, вот эти все воспоминания вот этих всех генералов, и, соответственно, появляются люди. Но мы стараемся от этого дистанцироваться, потому что это игра, и нам нужен противник, скажем так. Опять же, крамола, то есть мы исследователи, потому что и мы стараемся уйти от идеологии, потому что для того, чтобы воспроизвести на Бородинском поле сражение на Можайском направлении, да, там была дивизия Das Reich, соответственно, люди оделись, и, соответственно, они должны изобразить противника.
Ну вот если они это делают... А в голове-то что?
Ну, надо вот, же нет, к сожалению,
дополнять
нет,
эти вещи занятиями, беседами, там, просветительской деятельностью. Я надеюсь, это все совместно?
Нет, да, это мы изучаются какие-то исторические документы, изучаются архивные документы.
Потому что вот эта вот гламуризация какая-то нацизма и вообще любовь некоторых деятелей в интернете, все время вот эти нашивки, какое-то за этим любование вот этой эстетикой, это же очень опасно.
Это очень опасно, а теперь же еще это и Хуго Босс. Теперь уже это выяснили. То есть теперь уже даже за этим идут, как это же Хуго Босс. То есть уже идет в голове не история, а идет вот это просто, вот я вот такой весь красивый, вот, а в голове каша. Особенно это вот у молодого поколения, которое вот сейчас вот, только сейчас приходит в реконструкцию, потому что это сейчас проще купить, это дешевле купить, это все продается. И вот в голове у людей становится каша, плюс он прочитал, посмотрел какой-то фильм, прочитал вот эти вот всякие воспоминания эти немецкие. И мы стараемся от этого дистанцироваться и стараемся людям объяснить, что они не правы.
Но и получается, что я вас подвел так мягко. Мое-то убеждение какое, что вся эта деятельность, она все-таки не может вестись полуподпольно, энтузиастами, а контроль государства и, в первую очередь, идеологический контроль, он здесь необходим, иначе можно доиграться черт знает до чего.
Нет, я вас перебью. Так контроль он и был при советской власти, этим занимался ЦК ВЛКСМ, Союзное общество охраны памятников. И мы сейчас просто потом, с развалом Советского Союза, это все ушло, это все стало развиваться хаотично, то есть возможностей стало больше, а контроля никакого. Соответственно, вот сейчас мы пытаемся все это, ну, контролировать это нельзя, вот такое слово, просто
не, ну, как-то
привести
просветительской деятельностью дополнять, не, чтобы это не превращалось просто в стояние на поле, но просвещение, когда люди, участники этих клубов, они садятся, они обсуждают круглые столы, конференции, и это не просто получается уже униформа, а это часть нашей истории, в том числе и реконструкция, то, что называется военной антропологией, когда мы пытаемся понять, как чувствовал себя человек на войне, но надо же понимать, что человек, наш человек чувствовал себя так-то, а их вражеский человек, он, наверное, иначе относился и к войне, и к чему-то. Я вот здесь читал про грабеж французами России в 12-м году, как они все тянули, все, что плохо лежало, со страшной силой. Это же, соответственно, и мозги были повернуты на грабеж. И все эти вещи надо, конечно, обсуждать со школьниками.
Заметил тут опять. Звонят и звонят. Моя извечная ошибка.
Это на сайте смс-сообщения.
Да, смс-ка пришла.
Вы думаете, что нас, если слушают, нас сразу будут поправлять. Андрей, ну прекрасно, только мы с вами не подключили к беседе нашего таинственного собеседника. Алексей, вопрос к вам. Как оказалось, что вы, будучи, в общем, молодым человеком, захотели служить в армии, выбрали эту как профессию себе? Вам это из школы пришло или из семьи? Вот здесь большинство моих студентов, например, они в армию идти не горят желанием.
Ну, так получилось, что это пришло и из семьи, и из школы, и с улицы, то есть и из дома, в том плане, что и в детстве смотрел фильмы, там, те же офицеры, например, меня до сих пор, всегда, когда меня спрашивают, почему я так работаю, я отвечаю, что есть такая профессия — защищать родину, и кто-то этим должен заниматься. Плюс я родился в Москве, всю жизнь здесь прожил, мне просто в один определенный момент стало обидно за то, что я понимаю, что где-то сражаются за меня в данный момент, когда не идет нигде официальной войны, где-то пацаны молодые, также такие же, как и я, с такими же, по большому счету, интересами, просто родившиеся не в Москве, они где-то в этот момент работают, выполняют какие-то сложные миссии, выполняют сложные задачи, и я понял, что мое место рядом с ними, что то, что я родился в Москве, не дает мне права не защищать родину, то есть... Говоря о людях разных сортов, если так можно сказать, я не чувствую, что это какое-то отделение, как у нас сейчас все, кто родился в Москве, считают себя людьми высшим сортом. Нет, я так не считаю, поэтому
Но это острое заявление. Я думаю, нам будет что обсудить после небольшого перерыва. А сейчас, друзья, прервемся на короткий выпуск новостей.
Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Итак, мы продолжаем. В эфире программа «Войны». И я, Юрий Никифоров, хочу предупредить наших радиослушателей, что Алексей согласился прийти с одним условием. С условием, что мы не будем ему задавать вопросы относительно его текущей боевой работы, в каких горячих точках он побывал, какие задания ему приходилось выполнять. Тем не менее, что-то спрашивать надо у человека. И я хочу зачитать исторический документ. Мы же все-таки историки. Что я мог предложить? Исторический документ. А вы послушайте, о чем это. Снайпер — это специально отобранный, обученный и подготовленный к самостоятельным инициативным действиям воин. Меткий стрелок, умеющий искусно действовать в боевой обстановке. Задача снайпера – уничтожение важных и опасных целей, появляющихся на короткое время. Решается терпением для выбора удобного момента, чтобы наверняка поразить их. Искусство снайпера состоит в том, чтобы самостоятельно найти цель, оценить ее важность и поразить одним выстрелом. Снайпер – это охотник. Охотник обязан быть невидимым. Неуязвимость снайпера деморализует противника. Твой метод – скрытность. Твой рабочий инструмент — терпение. Учись переносить холод, голод, боль, неподвижность. Только это позволит тебе уничтожить противника везде, даже в глубине его обороны. Противник — зверь. Выследи его и вымани под выстрел. Враг коварен. Будь хитрее его. Он вынослив. Будь упорнее его. Твоя профессия — это искусство. Ты можешь то, чего не могут другие. Тебе доверяют. За тобой — Россия. Будь беспощаден. Ты победишь, потому что ты обязан победить. Что это за документ? Это памятка, составленная снайпером знаменитой 62-й армии, оборонявшей Сталинград, и подписана она командующим армией генералом Чуйковым. Там, если вы помните, прославился знаменитый снайпер Зайцев, Василий Зайцев. И вот, Алексей, ваша профессия, как я понимаю, воинская, совпадает с тем, что здесь изложено. Правильно?
Ну, да, совпадает по названию, по практике то, что получается немного по-другому, конечно, потому что время сейчас другое, правила снайпинга изменились.
Но что, что-то общее есть?
Конечно. Во-первых, то, что снайпер — это специально отобранный человек, то есть просто прийти в войска и сказать, я хочу быть снайпером, навряд ли получится. Потому что ты должен будешь пройти... Если тебя, на тебя сначала посмотрят, поставят на должность стрелка, просто дадут тебе автомат, и будешь с ним ходить. Как только ты начнешь отличаться от всех, то есть в хорошем плане, на тебя обратят внимание, с тобой проведут беседу, во-первых. Снайпер — это психологически, это очень большой момент снайпинга, это психологическая подготовка. То есть ты пройдешь различные тесты, их очень много, они берут измором, потому что главное в снайпере — это терпение. Очень много вопросов и разговоры с психологом. Плюс еще посмотрят твою потенцию, потенциал твою к стрельбе, как ты можешь вести огонь. И вот в совокупности всех этих фактов, и, конечно же, уровень физической подготовки. Потому что снайпер, это человек, на которого очень большие физические нагрузки ложатся. Хоть, казалось бы, таскать снайперскую винтовку — это не таскать пулемет, но это действительно требует очень большой подготовки. Я позже объясню, почему.
То есть Чуйков прав. Снайпер — это специально отобранный и обученный, и подготовленный к самостоятельным действиям воин.
Ну, конечно. Ну...
Это профессионал с большой буквы.
Да.
Если человек чего-то добился, то, наверное, это уже часть какой-то элитарной, да, элитарной войска.
Да, это сложно назвать элитой, потому что, например, в наших подразделениях каждый человек является специалистом. То есть, будь то сапер, будь то обычный стрелок, будь то снайпер, будь то медик, у каждого свой уровень подготовки, он специалист в своем деле. Есть люди, которые универсальны, то есть, которые владеют одним и другим. Но обычно, если сапер может владеть медициной, медик может владеть разминированием, там, все умеют пользоваться пулеметами, то снайпера, они... Снайпер может быть универсалом, но, например, универсальную профессию снайпера второй человек навряд ли получит. Он может точно стрелять, но именно сделать из себя снайпера — это очень сложно без подготовки и без...
Вот я как данных. Историк вспоминаю, что в 19 веке якобы, дворяне своих детей готовили к тому, чтобы они стреляли потом, из огнестрельного оружия, но, наверное, прежде всего из пистолета. И детей уже заставляли носить на вытянутых руках стаканы с водой, чтобы не расплескать. А в наших НКВДшных спецподразделениях при Сталине якобы заставляли людей, кого готовили в стрелки, танцевать на вытянутых руках, держа стул за ножки. Вот сейчас таких способов тренировки уже нет?
Подобные есть, и со стульями я встречал вот эти виды тренировок. То есть действительно так и готовят. Ну просто в чем разница между точной стрельбой и снайпингом? Выстрелить — это, в принципе, сможет любой. Выстрелить точно уже меньше народу сможет.
Я не смогу точно выстрелить, если только...
Я вас перебью сейчас немного. Я хочу сказать то, что вот эти все стулья уже как бы современными специалистами военными уже доказано, что вот это вот гантели в руке, вот эти все танцы со стульями, все это, скажем так, оно не помогает. Если ты, в тебе заложена меткая стрельба, ты будешь метко стрелять. Если в тебе этого не заложено, как бы тебя ни готовили, как бы тебя ни натаскивали, ты никогда не научишься стрелять точно в мишени. И вот в тех условиях, когда у нас по призыву идет служба один год, подготовку снайпера, как правило, проводится на контрактной уже основе, потому что подготовка снайпера — это долгий, скажем так, нудный процесс, чтобы специалиста подготовить.
Алексей, сейчас... сколько лет пришлось готовиться?
Ну, я сколько служу, столько и готовлюсь. То есть верха, достичь совершенства в этом очень сложно. Я думаю, полжизни уйдет еще, чтобы выйти на какой-то уровень, когда я смогу сказать, что я достиг здесь всего. Если
а
я
что, по-вашему, совершенство? Вот как результат этот?
Работа на предельно дальние дистанции. Изучение всех возможных видов винтовок, ведение огня со всего снайперского оружия, которое есть, и, соответственно, на максимальные дальности. То есть уже для себя... То есть процесс выстрела — это очень сложный процесс, и чтобы он у тебя происходил в голове на любом виде оружия, а не только на том, с чем ты работаешь конкретно.
А правда, что нельзя один глаз прищуривать, когда стреляешь из снайперской винтовки? Это мешает?
Да, это действительно правда. Оно не мешает. Просто перед тем, как ты готовишься к выстрелу, то есть ты залег, из упора стреляешь, у тебя должны быть расслаблены все мышцы в организме. И просто сжатый, зажмуренный глаз, это напряжение мышц лица не нужно. То есть это помешает выстрелу. И плюс убирается периферия зрения. То есть если к тебе сбоку что-то в тебя полетит или кто-то к тебе будет подкрадываться, ты этого не увидишь. Поэтому стрелять нужно с двумя открытыми глазами.
Кстати говоря, это при стрельбе из любого вида оружия не рекомендуется. И, кстати говоря, если, опять же, возвращаться к снайпингу, в годы Великой Отечественной войны, да и сейчас, как бы, вот лучшими снайперами являлись жители Крайнего Севера из-за вот, и того, что они охотники и охотники-специалисты. Жители Крайнего Севера там из-за физиологии, то есть вот этот разрез глаз, то есть и их подготовка по, когда они били тюленя, охотники Севера, то есть, может быть, опять же, кто-то со мной не согласится, но это вот современные ученые вывели такую концепцию.
Ну, концепция ученых — это концепция ученых, а реальная боевая подготовка — это же практика в первую очередь, да? То есть человек должен стрелять и стрелять, лежать и лежать.
Человек должен не только стрелять, человек должен грамотно ходить, во-первых, потому что есть два вида снайпинга. Есть снайпинг полицейский и снайпинг армейский. То есть полицейский снайпинг, с ним все проще намного. Это точечная работа, это тебя, ты залегаешь в каком-то месте, в принципе, тебя, ты не устал физически перед этим. Армейский снайпинг другой. Ты должен пойти, ты должен дойти до места, откуда ведется огонь. В принципе, вероятнее всего, как часто бывает, ты можешь пойти из-под огня. То есть ты, тебе нужно под огнем пройти. Тебе нужно дотащить с собой то, что ты с собой тащишь, если ты выживаешь мобильно в условиях леса, в условиях города, ну, в любом климате, там, в пустыне. Тебе нужно с собой нести какой-то скарб на определенное количество дней. И с этим совсем ты должен выйти на позицию, произвести выстрел, максимум два. Потому что сейчас во всем мире концепция двух выстрелов. Первый выстрел производится, второй производится через 2-3 секунды по цели. Если ты не попал, то ты отходишь, меняешь позицию. Потому что как вот снайперы Великой Отечественной войны, финской войны, заседал снайпер на дереве или в здании где-нибудь, и оттуда методично отрабатывал личный состав. Сейчас это очень проблематично, потому что оружие совершенно другое. Понятно, что снайпер может быть дальше. Сейчас стараются снайперов оттянуть минимум на 400 метров от ведения активного боя, чтобы убрать их с линии поражения легких гранатометов, убрать их с поражения какого-то крупнокалиберного оружия, на котором нет оптики, чтобы его меньше возможности было увидеть. И каждый снайпер должен как можно чаще менять позицию. Два выстрела — отошел, два выстрела — отошел. То есть нет такого, что я засяду в здании и начну работать по личному составу, потому что все это очень быстро прекратится. Просто никто не будет заморачиваться, никто не пойдет штурмовать дом, просто туда выстрелят из гранатомета, вторую гранату куда-нибудь поблизости, чтобы не убежал, и все. То есть снайпинг — это очень интересная вещь. И поэтому это не только выстрел. Это, конечно, выстрел, но не только.
Просто изменились условия ведения войны. Вот если... Тут некоторые вот слушатели рекомендуют, что выходили ратники в чистое поле. Сейчас уже война ведется по-другому.
Ну, давайте зачитаем, давайте зачитаем. Прислали нам смс-ку. На Руси выходили ратники в чистое поле и сражались. То есть, подразумевается, сражались честно, глядя, так сказать, в глаза друг к другу. А сейчас, получается, из-за угла как-то, мол, подловато. Я вот так понял смысл.
Ну, вот эта вся честь, она закончилась в начальный период Первой мировой войны. Сейчас, как правило, это локальные конфликты, сейчас стоят перед армией и под силовыми структурами совершенно другие задачи, поэтому...
Да, Первая мировая война уже все, какая...
Ну, в начальный период еще было какое-то джентльменство, рыцарство среди офицеров, но к 18-му году оно все прекратилось. А если брать современные условия, то в современных условиях, к сожалению, рыцарство как таковое невозможно, потому что это локальные конфликты больше... Не по захвату территории, не по защите территории, а по... Вот сейчас мы видим ИГИЛ.
Андрей Иванович, ну давайте все-таки вот спросим еще у профессионала. Алексей, вот в кино часто показывают, выходит Стивен Сигал и начинает попадать из пистолета сразу там в глаз. Или кто-то другой. «Крепкий орешек», не знаю. Насколько реалистично в американских даже фильмах... воспроизведено, или это все настолько попсово, что нет смысла даже и думать об этом?
Честно сказать, не очень люблю американские фильмы такого плана, но попасть из пистолета в глаз, в принципе, это реально вопрос, сколько он настрелял. Кстати, Стивен Сигал, по-моему, является одним из ведущих снайперов в мире, действительно. То есть он не в кино, а он действительно чуть ли не разрабатывает свои виды снайперского оружия, и он участвует в Международной ассоциации снайперов и работает на очень дальней дистанции. То есть как снайпер он, я могу сказать, что действительно грамотный. Но то, что в кино, кино — это кино. То есть война в кино и война в жизни — это совершенно разные вещи. Я это в первую командировку очень хорошо понял. А по поводу того, что ратники выходили в чистое поле и сражались, нет, можно не из-за угла, просто пойдет взвод тех же ратников, там, я не знаю, мотопехотный взвод армии США в чистом поле, и
поляжет.
За километр, за полтора километра, если будет лежать снайпер, то никакого угла не
добавим,
надо.
Добавим, что русский снайпер.
Как вариант, что русский.
Если это взвод мотопехоты, хотя они могут ходить по всему миру.
Ну, теперь уже так не ходят, сейчас уже там новые... новые реалии ведения войны, соответственно, сейчас все намного сложнее.
Ну, а то, что снайперы вот написали, что неправда, снайпер не бьет людей в чистом поле, это зависит от задачи. Что скажут, как скажут, работает, так все и будет. Поэтому невозможно сказать, что он не работает в чистом поле, он не работает на льдине, он не работает в условиях какой-то моря или рек. Поэтому все возможности применения снайпера, он будет работать везде, где ему скажут.
Алексей, ну вот наверняка нас слушает молодежь. Я привык, Грешин, я же штатский человек, я привык, общаясь со студентами даже, к тому, что как-то мы пренебрежительно относимся к собственной армии. И часто люди так рассуждают, и мне говорили, зачем я в армию пойду, мне там дадут лопату, и вообще у нас армия уже не боеспособна, и что я буду там непонятно чем заниматься. У меня вопрос, насколько вот действительно наше отношение к армии, оно... просто от незнания этих реалий ошибочное или правильное. У нас сегодня армия, она боеспособна? Она может решать задачи серьезные?
Конечно, может. Но лопату в любом случае дадут в руки, когда ты придешь в армию, потому что лопата — первое оружие солдата. И когда ты будешь копать, я не знаю, окопы, тренироваться и все, потом в жизни, в условиях какого-то конфликта, это может пригодиться. Как бы люди на это не акцентируют внимание, потому что у нас крайние все конфликты, в которых принимали участие наши вооруженные силы, это локальные конфликты, где там условия стрелкового оружия, но в современном мире у армии есть авиация, есть минометы, есть артиллерия, и копать придется очень быстро. А так первичный навык уже будет. Но потом, конечно же, все, то есть пройдя какие-то хозяйственные пути в армии, да, то есть научишься там... чистить картошку, грубо говоря, копать землю, подметать что-то. Без этого ничего не бывает. Это быт. В американской армии то же самое абсолютно.
Ну да, нет.
В американской там сложнее. Вопрос...
Я говорю, наша армия достойно вела себя в грузино-осетинском конфликте, и бежали храбрые грузины, как только завидели российский БТР. Мне отвечают, это путинская пропаганда. На самом деле у нас все плохо, и начинается вот это вот постоянное... Полно же любителей все время говорить, у нас в России все плохо, у нас все плохо.
Но это уже, по-моему, традиция нашего народа. То есть если американцы из ничего делают героизм, вот мы все какие. Хотя они там на крови индейцев поднялись и сделали свою независимость. А у нас, у русского человека, почему-то самоунижение.
Так вот,
если армия — это не уставные взаимоотношения, все пропало. Так, товарищи, родители, от вас зависит. От вашей ментальности, как вы детей воспитаете. Я понимаю, что идет как бы...
Андрей Иванович, секунду. Так вот, Алексей, ну что, бежали гордые грузины?
Бежали.
В свое время.
Да.
Вы свидетельствуете?
Я свидетельствую.
Ну, отлично.
А по поводу боеготовности могу сказать, что армия действительно готова, что бы кто ни говорил. Сейчас стараются перевооружать армию, то есть новые виды оружия вводят, тут же сотую серию АК, те же какие-то новые виды снайперских винтовок, новые виды оружия, то есть это все вводится действительно, вводится новая форма. То есть как бы не пытались развалить нашу доблестную армию, но сейчас все это к моей великой радости все восстанавливается и приходит на круги своя. Мы опять выходим на уровень супердержавы, как об этом, по-моему, в интернете любят писать. Но это действительно так. То есть армия наша сейчас на очень высоком уровне, и профессионалов не очень много.
Ну и мы можем, наверное, посоветовать призывникам не бояться идти в армию. Потому что ведь людей же еще долгие годы пугали дедовщиной и черти чем. Издевательствами над молодыми солдатами. Вот такого типа слухи постоянно же внушались, чтобы люди как можно больше косило просто, не ходили туда и все, боясь.
Ну, за 25 лет службы я и видел такие ситуации. Все зависит, первое, от командира, от воспитанности самого солдата. Я не могу мальчика из Москвы, из интеллигентной семьи в очках, и второго мальчика...
Да, предупредим наших слушателей, что Андрей Эдуардович тоже командир батальона.
Нет, я был в последней моей должности начальник 4-го отделения военного комиссариата. Все, поэтому как бы молчу. Призыв... Ага. Призыв — это к вам. Это ага. Моя работа была. Соответственно... Я как командир, когда я был командиром, Я контролировал процесс, я ночевал в казарме, я старался не допустить, потому что люди приходят разные, я не могу одинаковых людей призвать в вооруженные силы. У каждого менталитет свой. Одного воспитывали так, другого по-другому. Даже элементарно, два мальчика из Москвы, один будет, извините, играть на скрипке и пришел в армию, а второй сидеть в подворотне. Соответственно, вот он небольшой неуставняк, то есть этот привык, что ему все подадут, принесут, кушай, Вовочка, а второй привык добывать сам. Соответственно, когда они вдвоем встречаются в одной казарме, вот получаются нюансы.
Но все равно это все преувеличено, да, Леш? Или как вы скажете?
От командира зависит, потому что случаев много.
Я скажу так, что как мы перешли на годовую службу, на годовалую, да, то есть пара призывов еще подо что-то, под какую-то дедовщину попали, сейчас нету дедовщины в принципе вообще. То есть я за все время службы и в своем подразделении у нас есть срочные отряды, которые обеспечивают нас, там, да, какие-то подразделения срочные, и в других подразделениях вооруженных сил, сколько не был, дедовщины нету нигде. Есть межличностные отношения между военнослужащими своего призыва, то есть, ну, это специфика узкого мужского коллектива, то есть, по-любому там вопросы спорные возникают, и, но это не дедовщина, это просто личностные отношения людей, поэтому, чтобы били, там, старослужащих сейчас просто нету, год — это не время службы, за которое образуется, там,
ясно, давайте плана. Слушать людей, иначе у нас от звонков сейчас разорвется компьютер. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Меня зовут Николай, вот я слушаю вашу передачу, конечно. Очень приятно, что вы говорите про армию. Вот, просто как бы все хорошо, что в армии там новые какие-то вооружения поставляются, все нормально, все замечательно. Но хотел бы отметить такой один неприятный момент, как бы душа болит, то, что в последнее время в армию поставляются, может быть, и новые, но не самые лучшие, так скажем, образцы вооружения. Вот, не знаю, как вы к этому отнесетесь. А вот, допустим, по поводу пистолетов. Пистолет Ярыгина, допустим. Я человек как в погонах уже, я на пенсии. Сам лично испытывал пистолет Ярыгина и сравнивал с тем же самым ТТ. Ну, понимаете, Ярыгин там не тянет даже на четверть. То есть буквально через 300 выстрелов было 8 задержек на Ярыгине. А 10 магазинов ТТ, 20 магазинов ТТ без единой задержки. Великолепный пистолет во всех странах мира. От него просто все без ума. Почему-то он сейчас ржавеет на складах. Это непонятно, конечно. По поводу калибра тоже непонятно. ПМ великолепный, но это гражданский, милицейский пистолет. Не военный.
Ладно, почему, ладно, спасибо.
Непонятно.
Ну, я согласен. Я с вами согласен, но везде бывают свои нюансы. На которые мы не можем повлиять.
А вы что скажете?
Я скажу так, что возможно, что мы получаем не самые современные виды оружия, конечно, потому что прогресс не стоит на месте. Все время появляется что-то более новое, что-то более лучшее, но с условиями нашей страны, огромной армии нашей, то есть у нас официально 1 000 000 в вооруженных силах, плюс официально еще 1 000 000 во внутренних войсках, все думают, что у нас армия — это 1 000 000 человек, на самом деле это минимум 2, плюс еще всякие спецподразделения структурные. Очень трудно и очень долго перевооружить. Сначала на одного, потом перейти на другой. В принципе, Ярыгин пистолет нормальный. Я с него работал, и как ты за ним ухаживаешь, и зависит, конечно, зависит от сборки, на каком заводе изготовлен. Пистолет нормальный, если за ним нормально ухаживать, то оружие будет работать корректно.
Ясно, спасибо. Здравствуйте. Так, здесь не получилось. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый день, Александр. Вот к вашим гостям два вопроса у меня будет. Первое, все-таки наш офицерский состав, как я понимаю, опыта боевого, по крайней мере, молодого состава не очень много, потому что мы, как, по крайней мере, по факту, в каких-то таких конфликтах не участвуем. Откуда вот этот опыт? Достаточно ли учений для этого? И вопрос номер два, как вот дела обстоят с высокоточным вооружением, скажем так, ну вот то, что... из современного, то, что поставляют, насколько это там все хорошо или не очень хорошо дела обстоят.
Ясно, спасибо огромное.
Ну, по первому вопросу я могу вам сказать, что сейчас офицерский корпус и призыв в военное училище восстанавливаются после ряда причин, которые были последние лет 10. По их подготовке тоже материально-техническая база училищ совершенствуется. И люди проходят службу в разных регионах, и слава богу, что сейчас нет никаких боевых действий.
Учений достаточно?
И хватает и сейчас учения, вот благодаря при новом министре обороны, то есть учения ведутся постоянно какие-то.
Да, учений достаточно, действительно. Офицерский состав, все равно, даже если нету каких-то боевых действий, слава богу, что их нету, у нас нету никакой крупной войны, все равно есть боевые командировки у всех, то есть это какие-то контртеррористические операции, еще какого-то момента деяния. И я скажу так, что боевой опыт, конечно, до того момента, пока по тебе не начнут стрелять, ты не сможешь думать, как будешь думать в бою. Но ты можешь отрабатывать и на стрельбище, обстреливать себя сам. Попроси товарища, да, обстреляться. Это как вариант.
Ну, а несчастный случай же может произойти?
Может. Но мы, опять же, не берем вопрос со срочной армией, которая призывает. Угу. Подразделение контрактников, подразделение офицерские, это риск сведен к минимуму. То есть люди отобраны грамотные, люди отобраны надежные, и поэтому все можно делать самому.
Ну, то есть такого типа учения тоже проводится, да?
Да. А по поводу высокоточного оружия,
большое спасибо. Я, во-первых, очень удивлен, что, Леш, спасибо, что вы пришли, хотя я знаю, что вам, в общем, не рекомендовано никому рассказывать о своей работе. Но мне было важно сегодня, что благодаря вам мы людям хоть сказали, что некие общие негативные или даже, так скажем, пренебрежительные образ нашей армии в глазах очень многих людей, он, неверен, а во-вторых, он вреден, потому что мы живем, по сути, уже в условиях, когда против России ведется война, это не как Вторая мировая, не как Первая мировая. Новое время, 21 век, новые применяются технологии, и если мы не ищем какие-то адекватные способы трансформации собственных вооруженных сил, а они должны быть адекватны современному уровню, то, я не знаю, будущее же свое надо защищать. Благодаря вам мы немножко хоть людям сказали, что армия у нас до сих пор есть, она боеспособна, и, в принципе, надо тем, кто интересуется, надо участвовать. А военно-историческая реконструкция, она помогает, в принципе, молодежи как-то приобщиться к тому, что раньше называлось допризывная подготовка. Можно так сказать?
Можно, потому что на интерактивных площадках мы используем, то есть дети подходят, берут оружие в руки. Вот сейчас 15
Зря
декабря...
Зря дал вам слово. Можно, да, и на этом давайте, да, поставим, давайте, точку, давайте, потому что можно время-то долго. Наше давайте. Убежало. Поблагодарим всех, кто нас слушал, и вам, дорогие гости, большое спасибо. Напоминаю, была программа «Войны» в эфире. До встречи через неделю.